Радио Донбасс Реалии.
Друзья, действительно, в эфире Радио Донбасс Реалии. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 15 сентября, вторник. Сегодня в студии мы поговорим вот о чем. Президент Владимир Зеленский в интервью австрийскому правительственному изданию Wiener Zeitung заявил, что допускает возможность бунта людей против группировок ЛДНР из-за гуманитарной катастрофы. В то же время он отметил, что это не в интересах Украины, потому что украинцы там могут погибнуть. Возможен ли бунт в Донецке и Луганске против ЛДНР? Боятся ли группировки подконтрольное им население? И зачем Зеленский убеждает Запад в том, что восстание на Донбассе возможно? Об этом с нашими гостями. Сегодня это дончанин и аналитик Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко, а также мой коллега, журналист телепроекта «Донбасс Реалий» Андрей Дегтяренко.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сейчас в эфире новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Двое украинских военных получили ранения в результате взрыва гранаты типа РГД-5 в районе поселка Шумы в Донецкой области. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. Пострадавшие полковник и пресс-секретарь одной из бригад находились в районе Шумов для стандартной проверки ситуации. В штабе допускают, что граната была установлена в виде растяжки. Оба раненых доставлены в больницу Торецка. Их состояние стабильное, удовлетворительное. О произошедшем проинформированы сотрудники миссии ОБСЕ. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом также сообщает штаб ООС. По данным штаба, обстрелы фиксировали вблизи Авдеевки и Марьинки. Обстрелы были неприцельными, украинские военные огонь в ответ не открывали. Потерь нет. В группировке ДНР и ЛНР об обстрелах не сообщали. Новая встреча политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России пройдет в течение 10 дней. По ее итогам могут быть определены сроки саммита лидеров Нормандской четверки. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе рабочего визита в Австрию. По его словам, на минувшей неделе в Берлине стороны проговорили, но не решили ряд проблем. Зеленский добавил, что все лидеры подтверждают готовность к встрече. Напомню, 11 сентября в Берлине советники Нормандской четверки договорились о том, что Красный Крест получит доступ к украинским пленным на оккупированной части Донбасса. Как уточнил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, гуманитарная организация должна до конца сентября получить такой доступ. В Донецкой области от коронавируса умерла 64-летняя врач из Славянска. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, за прошедшие сутки диагноз COVID-19 был подтвержден у 49 человек. Среди них 4 ребенка и медработница. На Луганщине также выявили 20 новых случаев заражения. Заболевших выявили в Северодонецке, Лисичанске, Станично-Луганском, Старобельском, Беловодском и Меловском районах. Кроме того, в связи с регистрацией случаев заболевания COVID-19 среди учащихся и персонала, две школы в Лисичанске и Миловском районе переведены на дистанционное обучение. Всего в Украине за прошедшие сутки выявили 2905 случаев заражения. Верховная Рада Украины осуждает действия властей Белоруссии во главе с Александром Лукашенко. За соответствующее постановление проголосовали 228 депутатов. В своем заявлении Верховная Рада разделяет оценку Европейского Союза о недемократическом характере президентских выборов в Белоруссии и поддержала введение санкций против ответственных за фальсификации выборов. Народные депутаты также осудили применение правоохранительными органами Белоруссии чрезмерной силы и жестокости по отношению к протестующим. Напомню, с 9 августа в Беларуси не прекращаются многотысячные протесты против официальных итогов голосования на выборах президента. Участники выступлений заявляют о фальсификации результатов и призывают к отставке Александра Лукашенко. США, страны ЕС, Великобритания также заявили, что не признают итоги выборов в Беларуси. По прогнозам синоптиков, завтра, 16 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 24 до 27 градусов тепла.
Друзья, это были главные новости на этот момент от моего коллеги Егора Устинова. Скоро свежий выпуск новостей, дождитесь. А еще мы держим в поле зрения все интересные публикации в украинских и мировых СМИ. И вот что советуем вам почитать.
тысячи заключенных в тюрьмах Ордло ежедневно ведут кропотливую войну за передачу их на подконтрольную Украине территорию. Условия содержания заключенных по сравнению с украинскими временами довольно существенно изменились в худшую сторону. Заключенные жалуются на снизившиеся стандарты питания, медицинской помощи и ужесточение режима. Кроме того, практически не стало работы. Об этом пишет российское интернет-издание «Спектр». Как пишет сайт, в Украине существует целая сеть правозащитных фондов для поддержки заключенных, часто созданных самими бывшими узниками. В ДНР с этим по понятным причинам гораздо сложнее. Кроме того, людей, осужденных в Донецке и Макеевке, отправляли сидеть срок в Сумы и Чернигов и наоборот. Поэтому в колониях Ордо оказалось много людей, родственники которых живут по другую сторону линии соприкосновения. Ситуация крайне обострилась после начала пандемии. Линия разграничения закрыта, передавать передачи в места лишения свободы стало невозможно. Подробнее читайте в статье «Выйти в Украину». В Кремле осознали, что само проведение саммита на высшем уровне и возможность личных встреч Владимира Путина и Владимира Зеленского является важной политической целью украинского президента, что Зеленский именно на такие встречи возлагает свои надежды на достижение мира на Донбассе. А значит, проведением таких встреч его можно шантажировать. Это утверждает журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. По его словам, шантаж, например, продолжался до последнего дня перед встречей советников лидеров «Нормандской четверки» 11 сентября. Москва пыталась склонить Киев к проведению совместной с группировкой ДНР инспекции позиций украинских военных в Шумах и уже почти достигла своей цели, если бы очередной раз не переиграла в требованиях и не вызвала острой реакции в украинском обществе. И это только одна из иллюстраций шантажа украинского руководства, пишет Виталий Портников.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Друзья, приветствую слушателей Громадського радио. Они присоединяются к нашему прямому эфиру в эту секунду. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Через несколько минут начнет работать наш студийный телефон. Его номер 0800-300-403. Звоните, задавайте ваши вопросы по теме эфира. Сегодня она такая. Президент Владимир Зеленский в интервью австрийскому правительственному изданию «Вайнер Цайтунг» заявил, что допускает возможность бунта людей против группировок ЛДНР из-за гуманитарной катастрофы. У шахтеров на оккупированном Донбассе все плохо, они не получают нормальной заработной платы и должны платить высокие цены на воду и электроэнергию. Если терпение людей там в какой-то момент иссякнут, то могут возникнуть беспорядки, заявил он. Возможен ли бунт в Донецке? Об этом мы поговорим в студии, а еще в программе расскажем и вот о чем.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Итак, друзья, сегодня поговорим еще вот о чем. Яркая реклама или политическое прошлое? Как украинцы решают, за кого голосовать на местных выборах? В каком случае на Донбассе появятся миротворцы ООН? И правда ли, что деньги из ковидного фонда Украины ушли на строительство дорог? Оставайтесь с нами на этот час. Обо всем об этом поговорим совсем скоро.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс. Реалии».
Друзья, 25 октября в Украине состоятся местные выборы. Люди будут голосовать за депутатов из сельских, поселковых и городских голов. Как они сделают выбор? Под влиянием рекламы, бренда или личных качеств кандидата? Повлияет ли война на исход голосования? И на что обратить внимание, чтобы потом не раскаиваться в последствиях своего выбора? Эти вопросы наш проект «Радио Донбасс Реалии» обсудил с экспертами. А еще мы узнали мнение жителей Славянска. Что должен сделать новый городской глава?
Донбасс готовится к выборам вместе со всей страной. Борды пестрят старыми и новыми лицами. Для будущих избирателей проводят праздники. А чего от новой власти хотят сами избиратели? Об этом мы спросили у жителей Славянска.
Заняться водой и канализацией.
Наверное, дороги отремонтировать.
В медицине лучше внимание, чтобы можно было полечиться.
Построить какой-то завод, который производство какое-то, которое будет приносить доход, а не сосать деньги с предпринимателей.
Восстановить курорт.
Валентин Красноперов, глава правления общественной организации «Сильные громады», сообщил радио «Донбасс Реалии», что, говоря о будущих выборах, важно понимать общий контекст событий на Донбассе. Сейчас, по мнению эксперта, на жителей региона влияют близость войны и кризис. Вот что говорит Красноперов.
Є поляризація думок щодо україноцентричного і російсько-центричного вибору. Молодь, звісно, більш україноцентрична, але, на жаль, є дуже велика кількість впливу через літнього покоління людей, яким все одно їм буде не вистачати російського культурного політичного дискурсу.
По словам Валентина Красноперова, сейчас на Донбасі происходит серйозне усиление і проросійських, і проукраїнських партій. Наприклад, 16% опрошених жителей Краматорська підтримують європейську солідарність, а ще дуже висока підтримка у ОПЗЖ. А от умірені центристські партії здесь менее популярні, чем на той же Харьковщине или Днепропетровщине, говорит Валентин Красноперов. А как быть с крепкими хозяйственниками? По мнению Красноперова, условия для них есть в немногих городах, например, в Мариуполе, Краматорске и Покровске. А вот в большинстве городов Донбасса, считает эксперт, нет такой ниши. Ведь города эти, по мнению Красноперова, дотационные, малоресурсные и депрессивные. А это создает проблему для имиджа хозяйственника. А вообще на Донбассе с местными выборами ситуация будет отличная от всей Украины. Кроме выбора политического, уверен эксперт, люди будуть делать ще й вибір між двома мірами – русським і українським.
Резюме, що велика частина суспільства буде йти і розуміти, а велика буде йти голосувати за русський мір. На відміну від всієї України, на Донбасі люди будуть йти ще й додатково не тільки за місцевим повноваженням, а ще й якої міри не вибирають.
На что надо обращать внимание перед голосованием, чтобы потом не было обидно за свой голос? Валентин Красноперов советует прислушиваться к активным горожанам. А активистам и журналистам, по мнению Красноперова, надо ставить перед кандидатами важные вопросы. Андрей Романенко, координатор Центра общественного контроля ДИИ Краматорск, говорит, что опыт последних президентских и парламентских выборов показал, что подходы к выбору изменились. На смену крепким хозяйственникам, по мнению эксперта, пришли популисты, которые много обещают и предлагают простые решения. Вот что говорит Андрей Романенко.
В этих выборах у меня есть такое ощущение, что люди выберут именно бренды. Условно говоря, ОПЗЖ говорит о том, что мы должны там дружить с Россией. Как это можно сделать на уровне городского совета, для меня не очень понятно. Но вот люди будут выбирать, условно говоря, партию, в котором Рабинович говорит хорошие, правильные, как им кажется, вещи.
Повлияют ли боевые действия на выбор людей? Андрей Романенко считает, что фактор войны уже не влияет на выбор. Что же, по мнению Андрея Романенко, надо узнать до голосования, чтобы потом не разочароваться в своем выборе. Вот что советует эксперт.
Надо обратить внимание на историю кандидатов, потому что я не верю в то, что там кандидаты резко вдруг начали изменяться. Ну и второй вариант все-таки читать программы, потому что такая вот очень хитрая технология, когда публично обещается одно, а в программу вписывается совсем другое. Вот мы четко должны понимать, что 99% всех обещаний, которые даются перед выборами, их невозможно исполнить, потому что их невозможно исполнить.
Кстати, избирателям есть что изучать. Ведь с 15 сентября началась регистрация кандидатов в депутаты и на должности сельских, поселковых и городских голов. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
На 75-ю сессию Генассамблеи ООН, которая открывается 15 сентября в Нью-Йорке, Украина будет выносить не менее двух проектов резолюций. Одна будет касаться прав человека в оккупированном Крыму, другая – милитаризации России и полуострова. Об этом в интервью моей коллеге Анжелике Руденко рассказал постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Президент Владимир Зеленский выступит на Генассамблее в формате видеообращения. Собственно, как и другие президенты, ведь встречу частично перевели в онлайн из-за пандемии. На открытии Генассамблеи не будет в этот раз ни одной иностранной делегации. Однако впервые после жесткого карантина возобновят полноценную работу комитеты ООН. Особо важен для Украины комитет по правам человека, говорит Сергей Кислица. О том, как Украина работает в Организации Объединенных Наций по теме Донбасса, Анжелика Руденко расспросила дипломата.
Пане Сергію, скажіть, будь ласка, от як ви чи знаєте, чи чули, чи у вас є своя точка зору, як західні дипломати реагують на останні кроки України в Мінську? От військовий загинув з українського боку, да? А інспекцію узгодили не на окуповану територію, а на українські позиції. Може, ви, можливо, ви з кимось вже спілкувалися за цей час, за цей тиждень? Такі кроки не викликають запитань у партнерів?
Ні, кроки будь-які викликають запитання. Але на відміну від балаболок, як кажуть, західні дипломати, знаєте, на прямі ефіри не біжуть і різні теорії заколотів не озвучують. Західні дипломати навчені діяти лише відповідно і з урахуванням аналізу отриманої офіційної інформації. Тому це дуже важливо, що і Міністерство закордонних справ, і передусім Офіс президента України проводять активні зустрічі з нашими партнерами в Києві. Вони надають інформацію. Ніхто з відповідальних західних дипломатів не озвучував ані критики, ані позитивної оцінки, тому що західні дипломати уважно аналізують те, що відбувається.
Вам здається, є результати після, наприклад, останньої зустрічі? Бо дуже по-різному її оцінили Єрмак і Казак. Єрмак сказав, що добре, ми просунулися трошечки вперед, а російська сторона сказала, ні на міліметр не просунулися, нуль результатів.
У кожного учасника, кожної сторони цих перемовин є своя запросна позиція на переговорах. Звичайно, що коли на перемовинах, це ж не дружня вечеря, це ж перемовини опонентів. Вони максимально намагаються досягнути часто абсолютно протилежних цілей. Відповідна і оцінка результатів цих перемовин у них може бути і часто буває абсолютно протилежна. Нічого нового, нічого дивного не відбулося. Якщо ви мене запитаєте, з чого я виходжу зі слів Єрмака. Тому що я виходжу з оцінки результатів перемовин української сторони. А те, що каже Козак, ну так я завжди чув від всіх попередників Козака одну версію, а реальний стан речей був інший.
Чи ставить задачі делегації України в ООН Офіс президента? От, наприклад, екс-міністр Клімкін каже, що керівництво зовнішньою політикою перейшло до Єрмака. Чи є втручання з його боку і з чиїми настановами ви працюєте в ООН?
Відповідь лежить в Конституції України. Чиєю прерогативою є зовнішня політика? Звичайно, що Офіс президента і президент особисто відіграють провідну роль у зовнішньополітичній лінії України. Звичайно, що Міністерство закордонних справ є головним координуючим і генеруючим зовнішньополітичним органом в системі органів виконавчої влади України.
Ну, ви безпосередньо з паном Єрмаком спілкуєтеся?
Ні, я з паном Єрмаком спілкуюся, тому що я спілкуюся з тими заступниками пана Єрмака, які ведуть зовнішню політику. Тому, коли я в Нью-Йорку, я не спілкуюся з ним. Порівняно з тим, що було в 90-х роках і на початку 2000-х, Міністерство закордонних справ має значно більше свободи у своїй діяльності.
По темі участі місії ООН на Донбасі Україна зверталася з відповідними листами. Да? Ви теж говорили в одному з інтерв'ю, що це дуже дорога річ, да? Ця операція близько мільярда доларів на рік і так далі. Але все ж таки... Йдуться в цьому напрямку робота, перемовини, чи все стоїть поки що на паузі через багато різних причин?
На сьогоднішній день і в Раді безпеки, і в секретаріаті ООН, генерального секретаря продовжує залишатися звернення офіційне України з проханням розглянути можливість направлення в Україну місії з підтримання миру. Тобто це ніхто не відкликав. Чи реально відбувається дискусія? Ні, не відбувається. Більше того, час від часу для власних потреб Російська Федерація робить вигляд, що такого запиту ніколи не було, або вона забула, або взагалі каже зухвало, що такого запиту ніколи не було, тоді мені доводиться піднімати відповідне звернення України і показувати перед учасниками засідання. Принципово важливо, це не миротворча місія, це місія з підтримання миру. ООН не розміщує місії, які творять мир. Тобто, якщо йде десь війна або регіональний конфлікт, ні на яких парашутах так звані ООНівські миротворці на територію бойових дій не спускаються. Із автоматів і гармат не пуляють. Для того, щоб була розміщена місія з підтримання миру, спочатку потрібно досягнути цей мир. Спочатку має бути тривале перемир'я і режим припинення вогню. І вже потім, за згодою сторін конфлікту і з мандатом Ради безпеки, відбувається розміщення операції з підтримання миру. Ця операція буде неймовірно дорога, тому що і територія величезне, населення величезне. Якщо ви подивитеся на бюджети нині діючих операцій, то така операція може коштувати до 1 мільярду доларів на рік. Таке підтримання миру обійдеться світу в 2, 3, 5 мільярдів доларів в залежності від того, скільки ця місія буде діяти в Україні. Що було би краще? Витратити ці 5 мільярдів доларів на операцію з підтримання миру? Чи досягти такого миру, який дозволить в тому числі міжнародному співтовариству інвестувати хоча б половину з тих грошей у відновлення Донбасу?
Тема дня. Участвуйте в обсужденні. 0800 300 403.
0800 300 403, номер прямого эфира. Ждем ваших звонков и реплик. Президент Владимир Зеленский в интервью австрийскому правительственному изданию Weiner Zeitung заявил, что допускает возможность бунта людей против группировок ЛДНР из-за гуманитарной катастрофы. Цитата. «У шахтеров на оккупированном Донбассе все плохо. Они не получают нормальной заработной платы и должны платить высокие цены за воду и электроэнергию. Если терпение людей там в какой-то момент иссякнет, то могут также возникнуть беспорядки». В то же время Зеленский отметил, что это не в интересах Украины, потому что украинцы там могут погибнуть в результате внутреннего конфликта в ЛДНР. Даже вот прямая цитата. Возможен ли бунт в Донецке и Луганске против группировок ЛДНР? Боятся ли группировки подконтрольное им население? И зачем Зеленский убеждает Запад в том, что восстание на Донбассе возможно, хотя и нежелательно с точки зрения Киева? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это донщанин, аналитик Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко. С нами по скайпу. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Также с нами Андрей Дегтяренко, мой коллега, журналист телепроекта «Донбасс Реалии» и луганчанин. Андрей, здравствуй.
Добрый день.
Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Вот интересно ваше мнение, как жителей Донбасса, особенно интересно мнение с оккупированной части Донбасса. Вот рассматриваете ли вы возможность неких беспорядков на подконтрольной группировкам ДНР и ЛНР территории? Наверное, имеется в виду достаточно массовые беспорядки, когда лопнет терпение вот у людей. Да, видели уже, может, нечто подобное, когда закрывали шахты на подконтрольной группировке ЛНР территории, но это, наверное, недостаточно масштабно и подавить. Или вот эти вот протесты, сейчас о них еще ничего не слышно. Вот видите ли возможность таких протестов? Ну, Валерий, вот тоже вам переадресую вот этот вопрос. Обсудим еще контекст в целом, да, но уж 7-й год идет война, и часто возникает эта тема возможных бунтов на подконтрольной группировке ДНР территории. Вы как донщанин, выходец оттуда, человек, который следит за процессами на неподконтрольной территории. Как считаете, теоретически хотя бы, вы допускаете хоть малейшую возможность бунта на тех территориях, именно беспорядков, которые могут пошатнуть власть группировки ДНР?
Увы, нет. Хотел бы, наверное, но, к сожалению, никаких предпосылок, реальных предпосылок к подобному сюжету, про который вы говорите, нет. Хотя что-то, наверное, зреет в обществе, потому что не может в изоляции, в абсолютной изоляции, там, скажем, жить территория, в частности, изоляции по отношению к Украине. Люди едут в Киев за пенсией через Ростовскую область, тратят уйму денег, это более, там, скажем, 2000 гривен, 2500 гривен на эту дорогу. У них есть проблемы с тем, чтобы их пустили потом в Украину, потому что официально они едут через территорию России, а не через КПВВ. КПВВ закрыт, как мы знаем. То есть есть достаточно много проблем, но если говорить про реакцию, к сожалению, реакции нет. Наоборот, пропаганда российская использует эту ситуацию, которая там сейчас есть, COVID в частности, для того, чтобы окончательно идеологически закрепить население, отделить его от Украины и продолжать в этом русле. Люди будут терпеть, работы нету. То, что вы рассказали, Андрей, расскажет больше про Луганск, про ситуацию там в Антраците, в частности, в июне месяце. Вот эти бунты на шахтах, про которые вы говорите. Но если говорить именно про Донецк и про то, как там люди, скорее всего, себя ощущают, я далек от мысли, что там будет бунт.
Валерий, цитата от Владимира Зеленского. «Люди, которые живут в оккупированной части Донбасса, видят, как живут украинцы по ту сторону фронта лучше. Разве не видят?»
Ну, конечно, не видят. Потому что, во-первых, не пускают туда наш сигнал. Есть канал «Дом», который мы создали, но я вот сколько общаюсь, скажем, ну, мало кто в Донецке там ловит этот сигнал. Кроме того, ну, что глушат, но, в принципе, еще и сегмент развлекательный, который был выбран, как по мне, он не совсем актуален, да, то есть как навязывать, скажем, украинское мнение вот тому населению. И я думаю, что увидеть, возможно, и можно было бы, потому что, ну, если брать честно, говорить, вот тот же Бахмут, он преобразился за последнее время, это действительно другой город. Но КПВ «Майорск» закрыт уже сколько, с марта месяца. То есть, следовательно, кто может увидеть этот город и как он расцвел, и как он выглядит сейчас?
Может, поэтому и закрыли, Валерий, чтобы не видели, да?
Однозначно, они лучше привезут туда Лепса, покажут вот то, что они могут показать, устроить праздник на День освобождения Донбасса, чтобы люди погуляли, как праздник им, как подачку отдать им отмену этого комендантского часа, абсолютно несуразного уже в который год, в который продолжается там. Ну и вот, вот это, этот русский мир, эти русские идеалы, эти русские ценности, эти кокошники, патриотическое воспитание, лапти, изба, вот то, что происходит в школах. То есть вот только такой мир им и нужен. Да? То есть то, что происходит с Украиной, это как раз еще один повод, чтобы окончательно разделить украинцев, те, которые стали заложниками на оккупированных территориях, и те, которые, которым посчастливилось выехать из тех территорий, и тех, кто живет на подконтрольной территории Украины.
Но получается, боятся подконтрольное им население, если перекрыли КПВВ, да, и боятся вот этих вот сравнений на бытовом уровне, что вот тут происходит сплошная деградация, и мы радуемся тому, что позволили после 11 на улицу выйти, да, а вот Бахмут, Краматорск, Мариуполь преобразились, строятся дороги. Получается, группировки ЛДНР опасаются возможности этого бунта, как считаете?
Вы знаете, буквально вчера вечером президент подписал стратегию национальной безопасности, там, где краеугольным темой этой стратегии является безопасность человека. Человек, как самая большая ценность, фактически то, что есть у нас в Украине. То есть, и вот эта человекоцентричная политика, которую начал Зеленский по отношению к Донбассу, по отношению в том числе к оккупированным территориям, пытаясь активно забрать оттуда, скажем, тех адекватных людей, которые хотят выехать. Ну, можно вспомнить эту программу именно Донбасс, Украина, это для абитуриентов. То есть есть теперь возможность поступать в любой вуз фактически в Украине для молодежи. То есть все такие моменты, которые связаны с гуманитарной политикой, они достаточно актуальны. То есть и наши шаги, они, по всей видимости, правильно интерпретируется той стороной, раз она настолько закрывается и понимает, что вот надо какие-то другие моменты использовать для того, чтобы ограничить эти контакты, people-to-people communication, да, коммуникацию людей с людьми, чтобы никто окончательно не знал, как в этой Украине живется. И вот давайте просто выстроим этот занавес железный, ну и будем держать людей в неведении. Но на самом деле, если бы они делали другие шаги, да, там раздают русские паспорта, российские паспорта, уже больше 130 тысяч людей получило, но это как безнадега, потому что, ну а куда, если не в Россию? С другой стороны, Россия же ведь ничего не делает для того, чтобы, как эти люди считают, чтобы она их взяла к себе и по сценарию Крыма присоединила. Следовательно, вот этот зависнуть в воздухе, вот это та диспозиция, в которой продолжают жить люди и продолжают жить так называемые ДНР и ЛНР.
Вопрос Андрею Дегтяренко, моему коллегу, коллеге-журналисту телепроекта «Донбасс Реалии». Андрей, а может, на подконтрольной ЛНР территории зреет возможность бунта? Видели мы вот эти вот точечные восстания, которые действительно удивляли, и заявления удивляли жен шахтеров, которые оставались под землей, вот они ругали, позволяли себе ругать и главу группировки ЛНР Леонида Пасечника и подобные вещи. Может быть, ситуация там отличается, и вот этот бунт может начаться с рабочего класса, с шахтеров, которых упомянул Владимир Зеленский.
Ну, дело в том, что я, в принципе, не считаю население неподконтрольных территорий под управлением группировок ДНР и ЛНР чем-то монолитным. Вот, за последнее время очень сильно проявился раскол между теми, кто каким-то образом причастен к распределению тех денег, которые Кремль посылает на неподконтрольный Донбасс. Я имею в виду, это военные члены их семей, это различные чиновники, различные участники карательных органов, таких как МВД, так называемый, МГБ и так далее. Вот эти люди сформировали не очень большой, но такой достаточно обеспеченный класс выгодоприобретателей всего того, что происходит на нашей с вами родине. Им хорошо. Они не хотят ни присоединения к России, они не хотят ни присоединения к Украине, потому что иначе они просто лишатся своих постов. Вот эти вот квазиобразования, они просто перестанут существовать. Но проблема в том, что существует огромная масса людей, которые стали жить значительно хуже. Это в первую очередь даже не связано с финансовым вопросом, который действительно в несколько раз для многих стал еще более острым. Потому что мы знаем, что шахтеры даже несколько лет назад, в 2017 году, получали гораздо больше денег, чем сейчас на неподконтрольных территориях. Это правда. Вот. Плюс сейчас им постоянно задерживают зарплату на всех предприятиях, которые объединены структурами Внешторгсервис, за которыми стоит Курченко и его кремлевские кураторы. То есть, по сути, люди уже начали осознавать, что их грабят. И вот эти вот бунты шахтерские, и мы знали, что были еще бунты предпринимателей, также были такие трения значительные на металлургическом комбинате, на Алчевском. То есть это далеко не единичный процесс, из которого можно делать какие-то там далеко идущие выводы. Нет, это правда. То есть люди начали осознавать, что их грабят, что все деньги уходят в Россию, что есть слой, класс, который совершенно не горит желанием им помогать, а в основном обеспокоен собственным выживанием, собственными шкурными интересами. Я понимаю, что есть пропаганда. Я точно знаю, что есть очень большое давление силовиков и репрессивного аппарата. Но я хочу сказать, что сейчас вся эта система, в принципе, только держится на двух вещах. Первое – это репрессивный аппарат, который просто запугивает всех шахтеров. И очень много они сделали для того, чтобы эти шахтерские протесты никуда не переросли в более что-то серьезное, и чтобы наказать так или иначе зачинщиков. У многих были проблемы, кто имел смелость заявить о себе, рассказать об этом на весь мир. Вот. И второй момент, на чем держится сейчас у них ситуация, это вот действительно на том, что Путин в прошлом году начал раздавать российские паспорта, и тем самым появился такой план Б у людей. То есть у нас есть российский паспорт, в случае чего мы просто можем уехать из Донбасса и не вернуться, ну, и есть стать российскими гражданами.
Андрей, еще одна такая плюшка, да, выпустить пар с помощью вот этих российских паспортов можно из этих протестных настроений, да? Ну вот да. Какая-то возможность хотя бы.
Вот я хочу закончить свою мысль. Дело в том, что если вся эта система построена уже из таких серьезных противоречий, если одна часть общества начинает тихо ненавидеть другую часть общества и задаваться вопросом, а где же наши деньги, и все это держится только на прямом насилии, ну, наверное, нужно понимать, что бунты возможны. И, скорее всего, они будут продолжаться дальше. Другое дело, что вряд ли это приведет к каким-то политическим результатам. Мы вот видим ситуацию в Беларуси. Да, сколько дней, уже месяцы стоит митинг. Лукашенко, скорее всего, незаконно захватил власть. Но силовики ему подчиняются. Они так или иначе сдавливают, сдерживают протест. И статус-кво сохраняется. Можем себе представить, что может происходить в Донецке или в Луганске, если люди восстанут. Во-первых, какой будет информационный вакуум? Это, кстати, показали те же шахтерские бунты, когда ни один журналист, так называемый группировки ЛНР, даже не приехал в Зоринск, где был первый бунт на шахте Никанор-Новая, и все это освещалось с помощью бывших ДНРовцев, которые выехали в Ленинградскую область. Ну, то есть, мое резюме, да, бунты, возможно, они наверняка будут, потому что людям там просто плохо жить, и они уже становятся недовольными властью. Но у меня большие сомнения насчет того, что это прям приведет к каким-то революционным изменениям.
Давайте к нашему разговору подключим Алексея Гороня, научного директора Фонда демократической инициативы, профессора политологии Национального университета Киево-Могилянская академия. С нами по телефону. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, как считаете, зачем Владимир Зеленский вообще допустил возможность вот таких вот бунтов, то есть продвигает определенные тезисы западным СМИ на Запад про правительственному изданию австрийскому Wiener Zeitung? Почему он об этом заговорил? Причем вопрос-то касался не бунтов, а не хотите ли вы, не рассматриваете ли возможность заморозить этот конфликт как приднестровский?
Ну, знаете, мне сложно комментировать, что имел в виду президент Зеленский и его команда. Я думаю, что если речь идет вот о вопросе со стороны о заморозке по типу приднестровского конфликта, ну, я думаю, это в какой-то мере не говорит о непонимании, которое есть на Западе самой природой конфликта. И в этом смысле Зеленский, конечно, он может изложить свою точку зрения, и как бы это имеет право на существование. Но в то же время я бы сказал так, что я согласен с тем, что говорил ваш предыдущий участник, что да, такие бунты, они возможны, но действительно мы не можем как бы строить свою политику, исходя из того, что да, такие бунты произойдут, и они радикально изменят ситуацию. То есть нужно понимать, что на данный момент Россия осуществляет контроль над боевиками, что система эта, безусловно, авторитарна, если не сказать больше. И наши возможности влияния тут достаточно ограничены. Но с нашей стороны должна быть... Что должно быть с нашей стороны? С нашей стороны должна быть четкая позиция, четкая информационная политика и четкая позиция в отношении того, наших переговоров с Россией. И меня в этом смысле, скажем, конечно, волнует не только то, что происходит на... по ту сторону линии разграничения, а и то, что происходит на самой линии разграничения и какие вокруг этого возникают игры дипломатические со стороны России. И вот очень важно, чтобы как бы украинское руководство не попалось на эти крючки. А в последнее время было несколько таких попыток перейти к так называемому прямому диалогу с боевиками. Ну, и мы помним вот это вот 11 марта, когда Ермак поставил свою подпись рядом с так называемыми полномочными представителями. Непонятно, в каком варианте сейчас работает СЦКК, Совместный центр по контролю и координации, потому что в договоренности о перемирии говорится о том, что он должен работать в действующем составе, но Россия-то из него вышла.
Да, Алексей, вы немножко другой темы уже коснулись, да, более такой политической, внутриукраинской политической, и отношений с Российской Федерацией, сценарий, который навязывает Российская Федерация. Я вот хочу вернуться к возможности беспорядков на неподконтрольной территории. Владимир Зеленский говорит, что это не в интересах Украины, потому что в результате конфликта на территории подконтрольной группировкой ЛДНР могут погибнуть украинцы, вот он так говорит. Как считаете, вот подобные процессы, бунт, возможно, да, против этих группировок ЛДНР, это в интересах Украины? Украина может ли его каким-то образом инициировать, поддерживать? Что делать Украине, если увидит достаточно большое движение против группировок ДНР и ЛНР?
Ну, смотрите, любое ослабление позиции агрессора, я имею в виду в России, цена, которую Россия должна платить за оккупацию Крыма и части Донбасса, это, в общем-то, желаемый результат, да, потому что мы понимаем, что в военном противостоянии мы не готовы к освобождению оккупированного Донбасса или Крыма, но агрессор должен платить за это неподъемную цену. И в этом смысле, скажем, провал российской экономической стратегии на оккупированном Донбассе, но это еще раз будет показывать людям, как они должны в будущем, вернее, это должно способствовать тому, чтобы они понимали, что никакой русский мир не принесет, так называемый русский мир, не принесет решения тех вопросов социально-экономических, с которыми они сталкиваются. Украина может это использовать, конечно. Вот. Но вопрос как и еще раз, то есть, понимаете, решение вопроса об оккупации Донбасса, оно не решается какими-то, оно точно не решается военными акциями, оно точно не решается какими-то одномоментными дипломатическими усилиями. Это будет комплексное решение. Так и Россия может изменить свою политику в каком-то обозримом будущем. Опять же, я не думаю, что это Путин сейчас будет это делать. Но в каком-то обозримом будущем, под воздействием ряда факторов, это санкции против России, это высокая цена пребывания на Донбассе, это внутренние проблемы в самой России. Мы должны быть к этому готовы. Мы не можем спрогнозировать, скажем, когда это произойдет. Произойдет это там послезавтра или через какое-то время. Некоторые события могут оказаться для нас, скажем, какими-то сюрпризами. Вот так, как это произошло с ситуацией в Беларуси. Но мы должны просто иметь сценарий, как действовать в этой ситуации. А пока что нам нужно работать, нам нужно обеспечивать информационное присутствие там по мере возможности.
Но да, вот вопрос там... в том, есть ли у Украины какой-то сценарий, да, если станет известно каким-то образом о массовых выступлениях в Донецке и Луганске. Я благодарю, это был Алексей Гарань, профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда «Демократические инициативы», с нами аналитик Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко и мой коллега, журналист телепроекта «Донбасс Реалии» Андрей Дегтяренко. Много слушателей есть. Я вот хочу все-таки Валерию перед тем, как послушать слушателей, вопрос задать. Скажите, а вот концерт Григория Лепса, празднование Дня освобождения Донбасса в Донецке, это не знак толерантности группировки ДНР? Не преувеличивает ли Владимир Зеленский вот гуманитарную катастрофу, ненависть к людям, которые грабят рабочий класс на тех территориях? Стояло, ну, десятки тысяч людей, да, ну, скажем, 20 тысяч людей, полная площадь Ленина, пели вместе с Лепсом российский гимн.
Это знак пренебрежения к санитарным нормам и к социальной дистанции, это раз, который был...
В частности, устроен. Да.
Абсолютная манипуляция. Следовательно, зачем закрывать КПВВ, бояться ковида, если вы организовываете такие массовые мероприятия? Это раз. Два, я, конечно, рад, что господин Гарань процитировал фактически цитату из стратегии национальной безопасности относительно неподъемности цены. Вопрос только в другом, что любой протест, который там будет, мы не можем его поддержать, потому что там нет нас. Украина там даже информационно никак не присутствует. Соответственно, в этой ситуации, то есть все, что мы можем, нам не нужно следить как бы за какими-то экстраординарными шагами там, от Пасечника, Пушилина, еще кого-то. И вот была фраза брошена по поводу Лукашенко и Беларуси. Но на самом деле там ситуация зрела. То есть, и, соответственно, возможно, такая ситуация когда-то созреет и на тех территориях. Но бунт, он не будет проукраинским, он будет, и не будет он антироссийским. Он будет бунт, который направлен на то, чтобы убрать вот эту местную клику, кланы, мафию от кормушки и вот что-то сделать взамен. Это ситуация в Абхазии была в январе 2020 года. Россия захотела убрать Хабаджи Рауля, так его убрали. То есть вот такой же сюжет и будет. Если захочет Россия убрать Пасечника, поставить Корнета и скажет, что вот люди, вот будет вам лучше от этого. Или убрать Пушилина, поставить условного там Басурина. Вот это тот протест, который на самом деле может произойти. К сожалению, Украина не имеет потенциала и не имеет потенциала этот протест контролировать и направить его силу, даже если он произойдет действительно, в свою пользу.
Ну, то есть вы говорите сейчас о возможности контролируемого протеста, да, вот Российская Федерация. А если это будет неконтролируемый протест, вы не находите, что еще одна разница с Белоруссией, то, что в Донецке людей расстрелять могут просто?
Я абсолютно вас поддерживаю. Это репрессивный режим, где, если мы говорим про Крым и про права человека, ну, там есть Россия, которой можно претензии какие-то представить, хотя бы гипотетически, в каком-то суде. Не знаю, в каком, потому что Крым в юрисдикции украинской находится, но тем не менее. То, что касается тех территорий, меня всегда поражал момент, что Украина не поднимает этот вопрос. И поднимает вопрос о правах человека в Крыму, в незаконно аннексированном. Но ведь ситуация в Донецке и в Луганске много раз хуже. То есть там просто беспредел. Там есть подвалы, где просто людей убивают. И вот Украина должна была давным-давно поставить этот вопрос наряду с Крымом. И если мы говорим про ответственность российских оккупационных администраций, и мы их откровенно уже так и называем, и в Донецке, и в Луганске, то да, это абсолютно то, что будет сдерживать протест. Люди боятся, люди просто смертельно боятся. Ну, конечно, они смертельно устали. А вот когда люди смертельно устали, это часто может такое безрассудство двигать. Но я думаю, что все-таки репрессивный режим, он играет роль, и Россия в первую очередь там все контролирует.
Слушатели, обращаюсь. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Валерий, Краматорск. Сам из Донецка, живу в Краматорске уже 6 лет. Что хочу сказать и отметить. Абсолютно глупое заявление Зеленского, считаю. Знаю ситуацию на неподконтрольной территории. Во-первых, чтобы там случились бунты, нужно отсечь все социальные выплаты. Полностью возложить все на агрессора. Во-вторых, за 6 лет свободное духом население оттуда уже выехало. Там остались крепостные рабы, которые не способны на гражданское общество общаться. Все правильно сказал Валерий. Про украинского восстания, революции там не будет. Ничего. Только голодный бунт, который жестко подавит МГБ, ДНР, бросит всех на подвал. Никаких там восстаний, ничего там абсолютно не будет. И те социальные выплаты, еще скажу, что некоторые говорят, они мало влияют. Нет, они очень влияют. Регулярно вижу перевозчиков Курахова и в Краматорске. Идет обналичивание денег, идет снятие денег. Они так же само не изменили за 6 лет. Ненавидят Украину, возле банкомата плюют и говорят, что вы здесь все сдохли.
Ну подождите, вот вы, по-моему, себе немножко противоречите. Вы говорите о том, что люди там не восстанут и в то же время восстанут. То есть вы предлагаете прекратить социальные выплаты там, чтобы спровоцировать эти голодные бунты, но в то же время говорите о том, что их разгонят, все кинут на подвал.
Это именно нагрузит нашего агрессора Российскую Федерацию.
Ага, то есть вы вот, да, вот разделяете мнение Алексея Гороня. Спасибо большое. Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь,
это
пожалуйста.
Это я, да? Это я?
Да-да, слушаем вас.
Добрый день, Харьковец. Ну вот я не согласен с парнем, он звонил. Вот а что вы на людей все перекладываете? Вот люди должны. А где наши СБУ? Где наши спецслужбы? Где диверсионные отряды, которые должны заниматься этим? Которые должны уничтожать агрессора? Партизанские отряды? Что люди могут сделать? У нас ни черта не работает. СБУ занимается конфетами и семечками.
Ну, о многом мы, может быть, и не знаем. И регулярно СБУ сообщает о неких акциях, проведенных на неподконтрольных территориях, чего только, когда Валерия Цемаха вывезли с неподконтрольной территории, разве не спецоперация? СБУ, другое дело, что потом случилось. Еще человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Эдуард, Мариуполь. У меня просто вот вопрос. А почему сейчас людям оружие не выдают убивать этих россиян, самотужки, так сказать?
Каким людям?
Каким людям? Вот, ну, я живу, допустим, в Мариуполе, обычным ребятам, которые за Украину, за украинский флаг, за нашу независимость. Просто брать тупо и лупашить. Всех. Кто-то гавкнул, хоп. Теперь вот этим вот, которые гавкают, там, пенсионерки, старички, старенькие, мы их жалеем. Почему еще не забирать пенсию? За первое высказывание просто забрать пенсию. Публичное. Какая Россия? Какое ДНР? Ребят, мы в Украине живем. Надо объяснить старым и молодым, старым лад. Вот и все. А ну, те, кто может держать оружие, убивать врага.
Давайте, да, не призывать вот к насилию в нашем эфире. Спасибо большое за звонок. Еще человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Во-первых, я хочу сказать, что на Донбассе и в Крыму живут украинцы, это наша земля. И президент Зеленский, он отвечает за жизнь и имущество этих людей. То есть, если на Донбассе и в Крыму россияне убивают украинцев, то за это полную ответственность несет именно Зеленский. У нас так записано в Конституции. Потому что Зеленский так говорит о проблемах украинцев на оккупированной территории, как будто он не имеет к этому никакого отношения. Но по поводу бунтов в ДНР, то это звучит просто смешно, потому что ну, разве может неорганизованный бунт сместить власть хорошо организованной до зубов вооруженной российской хунты? Ну, я в это не верю.
Но в Киеве же было некий такой сценарий, да, Евромайдана. Достаточно были вооружены внутренние войска, и тем не менее Евромайдан победил.
Но Евромайдан победил, потому что Янукович расстрелял людей и убежал в Ростов. Он просто испугался. Хотя мог, в принципе, остаться и продолжить свое правление. Евромайдан победил, потому что Янукович убежал. Из ДНР никто не убежит, там кремлевские марионетки, их там, они только по приказу действуют.
Да, спасибо, возможно, и бежать некуда. Еще человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Александр, город Днепр. Ну, во-первых, я скажу, что все решает народ. И если вот народ на оккупированных территориях проявлял бы свое недовольство, помните, когда только приходили русские оккупанты, как кричали «Россия», «Путин», да, вот эти люди. У них это очень хорошо получалось. Да, сегодня они говорят, что им страшно, а нашим пацанам в окопах не страшно. Вот они должны выйти и показать. А вообще я скажу, я просто для краткости приведу пример исторический, который вы наверняка знаете, и все, кто нас слышит. Я имею в виду 812 год, Бородино. Когда, знаете, Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Вот когда в то время Кутузов не смог сдержать Наполеона, оставил Москву, но мы же знаем, что тогда Россия выиграла войну. Каким образом? Оккупант из Москвы вывели весь скот, колодцы отравили, никакой воды, дома спалили. Оккупант пришел в голодную и холодную Москву, и кончилось эти поражения Наполеона, пошли, война была выиграна, а мы собираем, все жалеем, давайте пенсии платить там наши граждане, давайте водички им дадим. Да сейчас. Вот пока мы будем вот такими хлюпиками, я вообще уверен, что эти темы подбрасывают люди, которые все прекрасно понимают. Они нас прощупывают, да, вот насколько мы глупы, чтобы позволить оккупантам Крыма отправить воду. Донецк, им давайте снабдим пенсии, там, чтобы подвозили, что это наши граждане. Там.
Скажите, вы предложили вот жителям Донецка, Луганска выйти на улицу, протестовать? Ну, во-первых, как протестовать? Во-первых, мы этого можем не увидеть на подконтрольной территории. Нет там СМИ, да, сейчас. А во-вторых, их просто убьют.
Вот смотрите, а как Белоруссия? Я, там режим не намного лучше, чем в России у Путина. Белорусы же смогли выйти. Пусть выйдут, пусть сначала, я же не говорю, что прямо схватить винтовки, которых у них нет. Вообще, в идеальном, да, вот тот дозвонивач, который позвонил и просил оружие, вы напрасно сказали, что мы не будем до оккупанта бить, чем попало, понимаете? И не нужно бить, убивать лопатой, убивать граблями, если нет лопаты. Это нормально. Это звучит, это в своей стране нельзя насильственное изменение строя, а оккупанта чем угодно надо убивать, бить их на нашей земле.
Спасибо, услышали вас, Андрей Дегтяренко. Вопрос, Андрей, ну вот как вы отреагируете? Я думаю, общаетесь с людьми на неподконтрольной территории. Ну вот, возможно, какие-то пару аргументов скажете нашему слушателю, который вот призывает всеми способами сопротивляться оккупации. Но если даже человек проукраинский в Луганске, может ли он сделать такое, подбить людей для того, чтобы вот выйти? Есть ли в этом смысл?
Не, ну я вообще хотел спросить у слушателей, как они себе представляют проукраинский бунт в Луганске или в Донецке, если, например, люди, которые вот сейчас готовятся выйти на бунт, случайно включат наш эфир и послушают, что говорят обычные люди с нашей стороны о том, как надо к ним относиться, о том, что ну, не выплачивать пенсии, мол, надо уменьшать издержки, которые Россия там якобы несет. Вообще, странный подход. Мне бы очень не хотелось, чтобы такая мысль вообще у нас укоренилась в обществе. Почему-то считается, что Россия терпит жуткие убытки из-за того, что она вынуждена содержать Донбасс. Все видят только то, что она выплачивает там какие-то пособия, зарплаты, снабжает армию. Но почему-то все закрывают глаза на то, что Россия в гораздо больших объемах Донбасс грабит. И все эти деньги, которые она потом выделяет на группировки ДНР и ЛНР, которые распределяют, там, как ему захочется, подворовывая, это мизер по сравнению с теми объемами ресурсов, наших украинских ресурсов с этой донбасской территории. Поэтому извините, но не выплачивая бабушке-старушке пенсию, которая тут раз в два месяца переходила раньше
с нашей стороны на КПВ обналичивала, вы уж точно никак кремлевскую машину не сможете победить. Вот. И уж точно не улучшите отношения Донецка, жителей Донецка и Луганска к Украине, потому что там до сих пор вот эти вот ощущения дезориентированности, они сейчас играют очень большую роль и тоже, кстати, стабилизируют ситуацию на этой территории. Мол, да, нас оккупировали, нас потихоньку грабят, нас терроризируют, но ведь и Украина же от нас отказалась. И в любой момент, когда они включат, ну, половину, наверное, украинских медиа, они найдут подтверждение этой точки зрения. Поэтому, к сожалению, вот эта позиция, которую высказывают научные работники даже, она, на мой взгляд, ну, не ведет абсолютно никуда. Мы ходим по одному и тому же замкнутому кругу. Но не удастся нам, вычеркивая вот по чайной ложке из этого моря донбасского, какие-то пенсии и так далее, ну, не удастся нам ослабить Россию, поймите это. Другими методами надо действовать. И более умными, более хитрыми, и как-то больше взаимодействовать с людьми на неподконтрольной территории.
Ну да, главное определиться, чего вы хотите, да. Спасибо большое за интереснейший разговор. Это были Валерий Кравченко, аналитик Национального института стратегических исследований, дончанин. Андрей Дегтяренко, журналист телепроекта «Донбасс Реалии», луганчанин. Включался также Алексей Гарань, научный директор фонда «Деминициатива». Инициативы. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжаются.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Закладка. Открываем Донбасс. Находясь в отпуске и наблюдая мирную жизнь, я все пытался понять, для чего я ушел на войну и что вообще делаю в зоне боевых действий на Донбассе. Оказывается, можно совершенно спокойно и беззаботно жить не постоянным выбором между жизнью и смертью, а между различными способами получения удовольствия. Ведь большинство людей в мирной жизни живут именно так, и ничего плохого в этом не видят. Ладно, женщины и дети, но также живут и здоровые мужики, способные с оружием в руках защищать родину, в то время, как зачастую это приходится делать пожилым и не совсем здоровым. Основная мотивация таких мобилизованных дедов обычно выражается так: «Я пошел в армию, чтобы не забрали моего сына». Получается, что дети могут чувствовать себя спокойно в мирной жизни благодаря тем, кто оберегает это спокойствие на Донбассе. Александр Ткаченко. Заметки боевого психолога.
Запомни эту страницу.
Я анонсировал еще один выпуск новостей. Сейчас он в эфире. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и Россией на сегодня нет слова «отношения» после незаконной аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе. Об этом украинский президент заявил во время официального визита в Австрию. Владимир Зеленский отметил, что ранее украинцы и россияне называли друг друга братьями и сестрами, но сегодня 14 тысяч погибших и нет двух территорий независимой страны. При этом Зеленский указал на то, что руководство Украины и России начали говорить, что привело к режиму тишины на Донбассе. Ранее президент Украины заявил, что лидеры Украины, Германии, Франции и России подтверждают готовность к проведению саммита в Берлине. Верховная Рада Украины отменила справку о несудимости для кандидатов в депутаты во время местных выборов. Решение поддержали 325 народных депутатов. Кандидаты в местные депутаты критиковали требование предоставить справку о несудимости. Они жаловались на дополнительные расходы и затянутость процесса получения справки. Напомню, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Подача воды в Торецкий и близлежащие населенные пункты 16 сентября будет сокращена в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает военно-гражданская администрация города со ссылкой на компанию «Вода Донбасса». По данным компании, ремонтные работы будут проходить на фильтровальной станции номер 2 в оккупированной Горловке. Жители Торецка, Северного, Щербиновки и Железного в ведомстве просят сделать необходимый запас воды. В Покровске одну из школ перевели на дистанционное обучение из-за случая заражения коронавирусом. Инфекцию выявили у одного из учителей. Об этом сообщила руководитель Центра первичной медико-санитарной помощи Покровска Инесса Острянина, передает сайт 062.39. По словам Острянина, все преподаватели были отправлены на самоизоляцию. Около 300 учащихся до 21 сентября будут учиться дистанционно. Верховная Рада Украины осуждает действия властей Беларуси во главе с Александром Лукашенко. За соответствующее постановление проголосовали 228 депутатов. В своем заявлении Верховная Рада разделяет оценку Европейского Союза о недемократическом характере президентских выборов в Беларуси и поддержала введение санкций против ответственных за фальсификации выборов. Народные депутаты также осудили применение правоохранительными органами Беларуси чрезмерной силы и жестокости по отношению к протестующим. Напомню, с 9 августа в Беларуси не прекращаются многотысячные протесты против официальных итогов голосования на выборах президента. Участники выступлений заявляют о фальсификации результатов и призывают к отставке Александра Лукашенко. США, страны ЕС, Великобритания также заявили, что не признают итоги выборов в Беларуси. По прогнозам синоптиков, завтра, 16 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 24 до 27 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Как обычно, больше вы всегда можете найти в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект «Радио Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь на нас там. Там же вы можете связаться с нашим проектом, предложить нам тему для разговора в студии или сюжета, которые сделают наши корреспонденты, или поделиться своей историей, если считаете, что она будет интересна другим слушателям. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до встречи завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».